Государственный праздник, День народного единства, в Новосибирске отметили на главной площади города. В полдень был совершен молебен у иконы Божией Матери Казанская, которую привезли из Первомайского храма и установили на высокой сцене. Помолиться о своем народе, городе, о своей семье пришли тысячи новосибирцев разного возраста и социального положения. Врачи и чиновники, преподаватели и студенты, курсанты и кадеты, прихожане новосибирских храмов, учащиеся воскресных школ.
Верующим людям объединиться легче всего, если Бог один и Он Отец всего человечества, то все мы братья и сестры. И это единство помогло остановить смутное время и помочь возрождению нашей великой России. И сегодня мы, наследники наших отцов, стараемся хранить это единство как самое драгоценное наше сокровище. И стараемся передать молодому поколению этот завет наших предков. Быть едиными всегда и во всем. И тогда наша страна будет уверенно смотреть в будущее и идти к своему процветанию. Да благословит Господь нашу страну российскую и наш родной Новосибирск.
Официально праздник отмечается в 14-й раз, но только в последние годы становится по-настоящему народным днем. В этот день стало традицией выносить на главную городскую площадь икону Казанской Божией Матери для поклонения верующими. На протяжении многих веков эта икона является одной из самых почитаемых в народе.
Более чем за тысячелетнюю историю России, в судьбе России было много переломных моментов. Но благодаря духовной силе, единению вокруг веры, Россия всегда возрождалась после смуты. Это во многом благодаря и Русской Православной Церкви. Мы все помним, как наши предки шли против врагов с девизом «За веру православную и Русь великую». Сегодня наша сила в единении.
Православие за всю тысячелетнюю историю нашего государства не раз становилось объединяющей силой. Силой, которая помогала сплотиться народу перед угрозами, перед лицом захватчиков, коих в нашей истории было немало. И даже самую непростую для верующих людей, для священнослужителей эпоху 20 века руководители советского государства оценили ту объединяющую, мобилизующую, придающую силы роль православия в период самого тяжелого, самого сложного испытания для нашей страны, для нашего народа, период Великой Отечественной войны. И в наши дни мы в очередной раз отмечаем, насколько символично, что в один день празднуется и праздник Казанской иконы Божией Матери, и День народного единства.
Сегодня наша православная церковь требует поддержки, требуется, вернее, поддержать ее, потому что она оказалась на фронте борьбы вот этих геополитических деструктивных сил. Именно она, наша православная церковь, приняла на себя удар тех деструктивных сил, которые, прикрываясь высокими лозунгами, я говорю сейчас, к сожалению, об Украине, пытаются расколоть народы, спровоцировать единый народ на братоубийственные действия. Поэтому праздник сегодняшний, он имеет глубокий смысл. Смысл единения русского единого народа, объединителя всех народов и национальностей нашей великой России.
В Новосибирске состоялась церемония награждения победителей сразу двух детских областных конкурсов – литературного «Души прекрасные порывы» и изобразительного искусства «Красота Божьего мира». Организаторами конкурсов выступило Министерство образования Новосибирской области и региональная общественная организация «Союз православных женщин». В этом году работы приурочены Году волонтера и столетию системы дополнительного образования детей в России.
Мы хотели бы, чтобы в работе над этими своими произведениями вы лучше узнавали наш окружающий мир, свою родную землю, природу, и чтобы вы росли людьми, патриотами, которые любят свою землю, будут готовы ее защищать, трудиться для общего блага, о чем говорит наш президент.
Жюри отметило, что участников становится больше, а сами работы удивляют непосредственным отношением детей к миру, окружающим, красоте. Сами же участники признаются, что в свои работы стараются привнести собственные ощущения и отношения к жизни.
А сегодня в этом зале мы принимаем вас, участников, победителей, лауреатов двух конкурсов, которые уже традиционно проводятся итоги и подводятся осенью. И мне очень приятно, что со временем, мне кажется, у меня сегодня такое впечатление, возраст участников, он все более юный. Это здорово, что вы вместе с вашими педагогами, с родителями, использовали ту возможность, которая есть у каждого, поучаствовать в каком-то состязании, а особенно в творческом состязании. В жизни человека, наверное, интересно тогда, когда он чем-то занят. Не тогда, когда нас развлекают, показывают представления, а когда мы сами участвуем в создании чего-то нового, интересного, красивого. А вам, участникам конкурса, и мы сегодня это наблюдаем на тех слайдах, удалось выразить в этом творчестве и красоту, и свою душу, и любовь, и внимание, и созидание, то, на которое вы способны. Сохраните это в себе, приумножайте и показывайте эту красоту и любовь своим сверстникам, своим друзьям, учителям, педагогам в школе, всем, кто вас окружает. Я вас поздравляю, ребята, с этой победой, очень рад за вас.
Thank you.
В Новосибирске свою работу начала Всероссийская научно-практическая конференция «Гражданская война. Многовекторный поиск гражданского мира». Она стала итогом работы новосибирских историков и общественных деятелей. В течение года на разных площадках региона проходили лекции, кинопоказы, творческие встречи и выставки.
Сегодня в историческом парке состоялось уже открытие выставки «Времена не выбирают. Человек в эпоху гражданской войны. Человек в эпоху великих потрясений». Эта эпоха, она даже до сих пор имеет важное значение для нашей страны. Очень многие процессы, которые проходят сегодня в обществе, они берут свои корни именно из трагических событий русской революции и гражданской войны.
С основным докладом «Гражданская война в России. Духовно-нравственное измерение» на конференции выступил правящий архиерей Новосибирской епархии, митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.
Задача не в том, чтобы выявить правых или виноватых, потому что это были наши предки, которые хотели процветания нашей стране, которые хотели сделать как лучше. Но то, что получилось, мы должны понять и должно быть после этого вот народное примирение с тем, чтобы мы уверенно смотрели в будущее, что вот та трещина, которая произошла в обществе в нашем, была все-таки урачевана, насколько это возможно.
Конференция призвана беспристрастно осветить основные события гражданской войны в контексте современных процессов, происходящих в России и в мире. Важное место в ее работе отведено значению Новосибирского региона в событиях гражданской войны.
Надо себе представлять, что мы оказались на пепелище. Ну, в буквальном смысле слова. Это видно даже, ну, что называется, вот, если посмотреть вокруг. Мне приходилось, к счастью, вот, поездить по Новосибирской глубинке, по старым селам. Но они выглядят так же, как и старые села, ну, в такой срединной России, в средней полосе. Вот. То есть они вымирают. Вот. Это не потому, что, знаете, там сельское хозяйство там как-то невыгодно или выгодно. Вот. Дело не в этом. Это мы не знаем, как жить. Вот. Вот это вот незнание, как жить, это последствия гражданской войны.
Среди участников конференции ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Омска, Новосибирска, Республики Крым и других регионов России. Организована работа 6 секций, среди которых выделена секция для школьников Новосибирска и области.
Главным и, наверное, самым важным аспектом вообще жизни человека это является любовь к ближнему. Если мы будем соответствовать идеалу, соответствовать хотя бы минимальному набору нравственности, минимальному набору каких-то ценностей, то никогда не будет ни революции, ни каких-то потрясений.
Примечательно, что во время работы секции участники не вели непримиримых споров о том, кто был прав в гражданской войне, красные или белые. Важнее было определить духовно-нравственные причины великих потрясений.
Важно знать свою историю, важно помнить свою историю, изучать ее и принимать такой, какой бы она ни была. Разобщение нашего народа происходило, причем в таком кровавом масштабе, в кровавом в каком-то формате, что в принципе недопустимо и действует очень разрушительно на страну, на нацию в целом. И важно, что сегодня мы говорим об этих вещах, мы приглашаем великих ученых, общественных деятелей, деятелей культуры. И все едины в главном – не допустить такого в будущем. Извлечь все уроки, которые можно извлечь в нравственном, духовном смысле. И обязательно избегать подобного повторения в будущем. В едином порыве мы должны вместе созидать, в первую очередь, на основе духовно-нравственных смыслах и ценностях.
Объявляем всем верным нашим подданным, следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно.
Появление оперы на сцене нашего театра – это крупное событие, конечно, не местного масштаба, не сибирского. Это действительно произведение, которое имеет значение, ну, по крайней мере, в общероссийском смысле. И то, что в центре оказывается фигура, бесспорно трагическая фигура последнего нашего государя, это, конечно, тоже очень серьезно и очень важно, потому что мы по-настоящему еще не поняли, что произошло 100 лет назад, и какое место занимает и личность государя, и вообще сам статус этой, так скажем, фигуры, исторической фигуры. Поэтому именно вот художественное осмысление и подача этого дела в таком крупном обобщающем произведении, которое будет вот на днях представлено, это, конечно, серьезная вещь и нужная вещь. События последнего царствования от восшествия на престол и до трагической гибели в Екатеринбурге будут в узловых моментах представлены в таком именно художественно обобщенном смысле. То есть это не конкретные бытовые детали или какие-то образы текущей жизни, а это именно явления, которые имеют исторический смысл. И опера, искусство, вообще музыкальное искусство, опера в этом смысле оптимальная вещь, потому что она дает крупные возможности крупного взгляда и крупного толкования этих событий. Это совершенно уникальная ситуация, когда по заказу епархии осуществляется создание нового произведения, новой музыки, и тем самым создается возможность для такого развития целого направления в музыкальном искусстве. Я не знаю прецедентов, чтобы вот в такой мере и с такой стабильностью проходили работы, которые вот являются результатом именно такого взаимодействия. И то, что мы имеем время от времени появление новых таких произведений, это же не просто какой-то проект, да пусть даже масштабный, но это то, что будет оставаться на протяжении многих десятилетий, а то и столетий, потому что каждое музыкальное произведение, оно может быть потом воспроизведено еще раз. Это же не просто театральная постановка, а именно создание нового произведения. Это деятельность, которая имеет очень серьезное значение для и в нравственном сформировании нравственных ценностей, и эстетических ценностей. То есть это действительно вещи, которые имеют очень большое общественное и такое историческое, я могу даже сказать, значение.
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, в это время ваши вопросы в нашей программе. Зачем поклоняются мощам святых? Что нужно при этом делать? Ходил недавно, отстояла огромную очередь, а подошла, приложилась, и все мысли вылетели. Уже нужно уступать место другим. А еще, почему кому-то помогает, кому нет? Может, помогает тем, кто в очереди стоит? Но это же не в супермаркет очередь-то. Какая радость! Вы можете в некоторое время, сколько там вы стояли, 30-40 минут, час, полтора, на это время выключиться из окружающей обыденности, взять в руки молитвослов и молиться, стоять. Вы стояли, переминались с ноги на ногу, что ли, в этой очереди? Но у меня нет слов. Почему вы не молились-то, стоя перед святыней? Затем и ходит к ней, чтобы помолиться перед святыней. А вы как думали, что это таблетка, что ли, какая-то, или примочка? Мы приходим к святыне, прикасаемся, мы сосредоточимся на молитве. Нам, людям материальным, надо... Мы же не только духовные существа с вами, мы на 99% материально нужно постоять. Натрудиться надо, помолиться надо, совершить это паломничество, может быть, даже сопряженное с какими-то трудностями, поехать в другой город или долго стоять в очередь, ну, как-то натрудить тело, чтобы оно влекло нас, ножки наши, к святыньке. Поэтому преклоняемся к мощам святым, к другим местам, к святым. Святым монастырям, источникам, и приходим к ним ножками, тело свое, которое является хранилищем души, приносим к этой святыне. Надо молиться перед ней, тогда, вот, может быть, тогда и поможет, а может быть и нет. А может быть, Господь ждет от тебя еще больше трудов, чем ты совершил сегодня, переминаясь с ноги на ногу в этой утомительной очереди. Еще вопрос. Священнослужителям прощаются все грехи, когда они в алтаре воздевают руки кверху, обращаются к Богу, совершают таинство Евхаристии. Действительно, все ли грехи омываются, если они молятся в этот момент о себе? Да, конечно, священник, совершая проскомидию, упоминая каждую частичку, которую выпишет в своих записочках, вынимает за каждое имя, в конце добавляет: «Господи, и мои грехи прости, а мы кровью святых твоих, молитвами святых своих». Конечно, молимся мы за себя тоже, грешники, но все ли прощаются грехи? Наверное, нет, потому что, к сожалению, мы тоже остаемся людьми. Бывает, что и наша вера ослабевает, и нам нужна ваша поддержка. Поэтому грехи автоматически не прощаются никому. Тот, кто совершает над собой усилия, он и получает просимое. Может быть, священнику несколько легче, потому что огромный опыт исповедничества. Перед нами проходят тысячи людей. И священник может видеть такие процессы, о которых мы даже можем не догадываться, соотнося обстоятельства жизни разных людей. Вот как-то, может быть, есть и негативные вещи, которые могут его остановить от совершения им каких-то поступков неблаговидных. Это опыт жизненный, житейский опыт и духовный, сочетаемый, вот, сопрягаемый вместе, нам тоже помогает священникам. Но на самом деле просим нас молиться, потому что вместе с тем огромное количество искушений, соблазнов и усталости, которые тоже не всегда способствуют спасению души человека. Поэтому автоматически священникам ничего не прощается, уверяю вас. Как бы ни получилось так, что еще и по Евангелию мытари блудницы перед нас войдут в Царствие Небесное. Еще вопрос. Как определить, какая мысль от Бога, а какая от лукавого? Часто мучаюсь каким-то вопросом, потом неожиданно приходит ответ в голове. Ну, вот, вот он. От кого он? Вот, тоже как-нибудь помянуть. Это очень сложный вопрос. Один из самых сложнейших вопросов вообще вот так духовных. Как? Как познать волю Божью? Это очень сложно. Это вы знаете, вот как вот есть музыканты, люди тонким музыкальным слухом. Вот они тончайшую фальшивую ноту слышат, а другой человек, он практически неотличимый для него, там, это вот красота звука. Так и в мире духовном. Надо, чтобы вот уметь определять, от кого этот звук, от кого эта мысль, надо обладать этим опытом, музыкальным либо духовным. Вот чтобы четко пришло понимание, рано или поздно, что хорошо, что плохо, нужно начать жить духовной жизнью, и ты разницу почувствуешь. Вот из темного, душного города выходишь на природу, птички поют, свежий воздух. Когда возвращаешься обратно, понимаешь тот ужас, в который ты вынужден вернуться. Загаженный город, запыленный, наполненный зловонием. Вот вдохни с чистого воздуха благодати Божией, тогда четко почувствуешь, ой, вот это точно не от Бога. Так что начните жить духовной жизнью, и этот опыт придет к тебе сам по себе. А так вот чаще всего, конечно, что скажу, молитесь, читайте Евангелие, жития святых, соотносите их жизнь со своей разницей, есть, кстати, грех. Вот и таким образом, в том числе и таким образом будет приходить тебе опыт. Но самое главное, постарайся помолиться, успеть, перед тем, как тебе придет помысл, начнет превращаться в мысль. Вот и попробуй тут помолиться: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, вразуми, научи у целомудрия». Еще вопрос. Первый брак у меня был неудачный, 18 лет, хотя родителям было виднее, они были против. Прожили бесконечно 40 год и расстались. После такой жизни я замуж больше не хотел, но время прошло, встретил хорошего человека. Мы хотим состариться вместе. У будущего мужа тоже была семья, двое детей. Мы хотим обвенчаться. Это возможно? Да, почему нет? Если первый брак тем более не был венчан, а так пожили, ну, гражданский брак, печать в паспорте поставили. Семья распалась уже, очевидно, уже распалась тут. Чей тут грех? Идите с этим на исповедь за непослушание родителям, за отсутствие. Может быть, не хватило у вас одной любви на двоих. Идите, сходите на исповедь, омыйте слезами покаяния, омойте свои грехи. И препятствий к венчанию у вас, ну, как я понимаю, нет. Но это же тоже серьезный акт, это уже на всю жизнь. Так что тут с мужем, с вашим, с будущим посоветуйтесь. Но лучше, конечно, не надо, с одной стороны, торопиться, а с другой стороны, не откладывайте. Если уж вы твердо решили создать семью, создавайте ее. В блудном сожительстве не пребывайте. Еще вопрос. Почему мужчинам нельзя отмечать день рождения в 40 лет? Я не знаю, почему, где вы это вы читали. Я тут, к сожалению, вам не подскажу. Это какое-то примитивное суеверие, не имеющее никакого отношения к духовной жизни. Давайте почитаем евангельское чтение, предлагает нам церковь сегодня. Это строки из 8 главы Евангелия от Луки. Очень интересный рассказ о таком бесноватом гадаринском. Пришли ученики со Христом в страну гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда они вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевающийся, и живший не в доме, а в гробах. Он увидел Иисуса, вскричал, пал перед ним громким голосом и сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из всего человека, потому что он долгое время мучил его так, что его связывали цепями и узами, и сберегая его, но он разрывал узы, был гоним бесом в пустыню. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы он не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы он позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя произошедшее, побежали и рассказали в городе в селениях. И вышли видеть произошедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, которого бесы вышли, сидящего у Иисуса, одетого в здравом уме, и ужаснулись. И видевшие же рассказали им, как исцелился бесноватый. И просил весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они были объяты великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, с которого вышли бесы, просил его, чтобы он, чтобы быть ему с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и скажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Интереснейшая история. Бесов вдруг обитало так много, что они просто распирали этого человека, его цепями не могли сдержать. Когда Господь исцеляет его, бесы просят: «Позволь нам куда-нибудь деваться, вот хотя бы в стадо свиней, идите». Скотина не выдержала, бросилась с крутизны в море и потонула. Жители Гадаринской страны, ну, казалось бы, они облегчение какое вели, этот бесноватый, который кидался на людей, там бросался, не проходить мне этого места боялись. И вдруг он в здравом уме одетый сидит. Радость, казалось бы, они говорят: «Господи, уйди от нас, уйди, 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 ты что? Целое стадо свиней пропало, потеряли, материальный урон. Свиньи, нечистые животные, как же вы?» Ну, нечистые животные, конечно, но мы же сами свинин не едим, мы же правоверные иудеи. Мы вот продавали другим народам, мы наживались на этом деле, а тут материальный урон получили. Да, без пес эти, там, с ними можно договориться. Вот денежки-то они... конкретная штука, карман греет. Давай-ка иди от нас. А то тут, если из нас еще бесов повыгоняешь, мы всей скотины лишимся. Вот так люди часто и сейчас живут, предпочитают договариваться с бесами, мириться с тем ужасом, безнравственностью, который царит в нашей стране, в нашем обществе. Но зато, чтобы лишь бы только слаще есть и мягче спать. Вот это важнее гораздо. Не хотят Христа, уйди от нас. А то ведь, если есть Господь Бог, если есть вера, колокола звенят, значит, я-то себя как-то соотносить должен относительно этого. Почему люди так ненавидят церковь очень часто? Ненавидят заповеди Божии? Потому что с этими бесами, со своими расстаться не хотят. Потому что очень часто, к сожалению, вот это вот рабство греху оказывается очень сладострастным и приятным. Беда. Так что тут надо бы нам попытаться подумать, что для нас важнее – спасение души своей или все-таки какие-то вещи материальные, но за которые потом душой придется расплатиться. Помоги нам, Господь, разобраться и принять правильное решение. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25 или, пожалуйста, по электронной почте, по сети интернет, по нашей группе ВКонтакте. Ждем ваших вопросов. Всего доброго.